Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире Радио Радонеж, и сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Можете звонить и задавать вопросы. Есть еще короткий номер 5522. На него вы можете присылать СМС с вопросами. Вначале не забудьте написать слово «Вера», а затем через пробел сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Я бы хотел в начале передачи сделать объявление. Братья и сестры, продолжается строительство и отделочные работы храма Вознесения Господня в городе Иваново на вокзальной площади. Настоятелем этого храма является архимандрит Амвросий Юрасов. Кто хочет присоединиться или продолжить помощь в строительстве и отделочных работах, можете присылать ваши пожертвования на короткий номер 3434. Напишите платеж храм и цифрой ту сумму, которую хотите пожертвовать. Вам придет СМС с просьбой подтвердить. Вы подтвердите, и ваше пожертвование будет осуществлено. В конце передачи я еще раз повторю это объявление. Батюшка, вот сегодня к вам приходил один человек, который спросил вас, вернее, который оказалось, что он не крещеный, но говорил, что он верующий человек. И отсюда у него вопрос был: зачем мне принимать крещение? Вера у меня есть. Что еще надо?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Да, этот человек не крещен. Он и не знает, зачем крещение ему нужно. В Священном Писании сказано так. Господь говорит: кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Значит, для крещения нужна еще вера. Я ему объяснил. Я говорю: представь себе, земля, посреди земли Господь насадил Эдемский рай. Потом Господь создал человека из праха земли, Адама. Адам в переводе «красная глина». Господь ввел его в рай и сказал: храни и возделывай его. Потом Господь сказал: нехорошо быть человеку одному. Надо создать ему и помощницу. Господь навел на него крепкий сон, взял из-под сердца ребрышко и создал ему жену Еву. Ева в переводе «жизнь». И когда Адам проснулся, увидел Еву, И говорит, это плоть от плоти, кость от костей. Это моя жена. И Господь сказал ему, вот рай Эдемский, от всех деревьев кушайте плоды, а вот одно дерево посреди рая, если его плодов кусите, то умрете. И когда однажды Ева гуляла по саду, в это время злой дух, Деница, падший, вошел в змея и говорит, Ева, это правда, что Бог запретил от всех деревьев кушать плоды? Она говорит, нет, только от одного дерева. И он так хитро сказал, а Бог знал, если вы от него вкусите, то будете знать все, как Бог. И Еве захотелось все знать, как Бог, то есть стать Богом. И она сняла этот плод из дерева, вкусила его и дала Адаму, и он вкусил. И увидели они, что наги, и в кустах спрятались. Господь это знал, спрашивает Адама, Адам, что ты сделал? Не вкушал ли ты плода? Он говорит, а ту жену, которую ты мне дал, она вкусила и мне дала. Господь призывает Еву к покаянию. Ева, что ты сделала? Она говорит, а меня змей искусил. То есть Адам косвенно обвинил Бога, что вот ты мне дал жену. А Ева обвинила змея. И поскольку они пали в грех и не покаялись, Господь вывел их из Эдемского рая и сказал Адаму, что ты в лице пота будешь зарабатывать, работать будешь в поте лица. А Еве сказал, а ты в болезнях будешь рожать детей, и твое тяготение будет к мужу, и он будет обладать тобой. Эти слова сказаны Богом. Ни одно животное так тяжело не рождает детей, как человек. И вот прошло 5508 лет. Но перед этим Господь сказал Адаму и Еве, что придет такое время, когда семя жены сотрет главу змея. Да. И вот прошло, когда 5508 лет, Господь преклонил небо и сошел на землю, принял человеческую природу. Вот поэтому рождение Христа. И Христос сказал, кто, если будет веровать, креститься, спасен будет. А кто не веровать будет, осужден будет. Вот так я этому человеку для начала объяснил.
Батюшка, давайте послушаем звонок.
Да.
Говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер, раба Божия Инна.
Добрый вечер.
Батюшка, вот я в одной из работ архимандрита Андрея Кононоса, не знаю, как правильно произнести, прочитала. Он пишет, чтобы ушли пустые мысли, важно почувствовать, что ты любимое дитя Бога. Вот как это почувствовать, что ты действительно любимое дитя Бога? Потому что если вот этого не ощущаешь, тебе всегда будет что-то недоставать, и будешь, у тебя всегда будут проблемы. Вот проблемы, конечно, у меня серьезные, и вот как это почувствовать, как это, ну, я даже не знаю, понять, что ты любимое дитя Бога, простите.
Но все люди, 100%, они любимы Богом, потому что еще Вселенной не было, Господь как Дух, как Любовь, Он всегда был. И Бог создал человека и ангельский мир по своей великой любви, чтобы эти существа постоянно с Ним радовались и ликовали. Поэтому мы считаемся Бога дети, и Он нас всех любит. И желает, чтобы все спаслись.
Батюшка, еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно вопрос по поводу Евхаристии? Вот говорят, что Евхаристия в переводе это, ну, благодарение. То есть получается, что мы, когда стоим в храме на литургии, на Евхаристии, то Господь нам дарит свои блага, а не мы Ему. Вот этот вопрос. Можно?
Но Господь человека вызвал из небытия в бытие, и земли когда-то не было, она тоже появилась. Все это дары Божии. И у Бога такая любовь к человеку. Вот мы когда в храме бываем, то всегда должны помнить так, что человек подходит к храму. Храм это маленький кусочек неба на земле. И когда мы переступаем через порог храма, мы переступаем с земли на небо. В алтаре сам Господь восседает на херувимах. Матерь Божия, все пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, все архангелы и ангелы, вся небесная церковь. Поэтому и Господь нам даровал самого себя. Вот ангелы, которые на небе находятся, они такой возможности не имеют. Они даже закрывают крыльями свои лица, не могут смотреть на величие Божие. А Господь по любви своей человеку дал такое дарование, когда во время божественной литургии происходит преосуществление или приложение в истинное тело и кровь Христову. Когда на престоле читаются особые молитвы, и священник просит Духа Святаго, чтобы сошел на дары, на хлеб и вино. И в это время хлеб прилагается в тело Христово, а вино в кровь Христову. И Господь это установил, и Он сказал, «Сие творите мое воспоминание». И когда на Тайной вечере Он взял хлеб, благословил и преломил, и сказал, «Примите, это тело мое». Взял в чашу, налил вина и сказал, тоже благословил, это кровь моя. Вот. Все должны, значит, вкушать тело Христово и пить кровь. То есть, что произошло? В это время Господь Духом Святым приложил хлеб в тело, а вино в кровь. Это же великое чудо. Хотя это прикрыто хлебом тела Христова и прикрыто вином. Но верующие люди, которые поисповедовались, подготовились постом молитвы. И когда священник выходит с чаши, говорит: со страхом Божьим и верой приступите. И в это время народ поет: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Человек принимает в себя не часть тела, а в каждого человека входит живой Христос. Как вот взять зеркало, разбить на мелкие части, и в каждой частице будет солнце освещать. И здесь то же самое. Сколько людей подходят, они принимают всецело живого Бога. Когда священник говорит слово для народа, а каждый человек не в отдельности, не часть слова принимает, а в каждого человека входит целое слово, не часть. Вот здесь то же самое. И в этот момент тело Христово проникает в наши клетки, а кровь Христова соединяется с нашим кровью. И вот в это время человек является частицей Божества. Господь в нас, и мы в Нем. И вот эта церковь, она уже 2000 лет. Сатана ведет борьбу с Богом, а победить не может. И как Достоевский говорил, что дьявол избрал поле сражения сердца человека и ведет борьбу. И церковь невозможно победить. И как наш патриарх Кирилл выступал недавно перед собранием своим, где были митрополиты, епископы, он говорил так: то, что случилось сейчас на Украине, победа будет за Христом, потому что церковь непобедима.
Батюшка, у нас вот как раз о причастии есть интересные вопросы. Как часто надо причащаться? Ведь известно, что если причащаться слишком часто, возникает привычка, а в сердце нет настоящего сокрушения о грехах.
Я как-то в свой алтарь вошел, и там батюшка Михаил. Я говорю: отец Михаил, скажи, когда человек достойно причащается? Он говорит: я не знаю. Подскажи. Я говорю: когда он сам себя считает недостойным, вот тогда человек достойно причащается. Святитель Иоанн Златоуст говорит: если человек будет готовиться 1000 лет, он никогда не достоин. Мы должны надеяться на милость Божию и его человеколюбие. А готовиться надо. Есть правило, что первую неделю Великого Поста 7 дней человек молится, постится 7 дней. Потом, если духовник допустит до причастия, и вот надо всегда себя считать недостойным. И, конечно, привыкать к этому нельзя. И каждый раз надо со страхом Божьим и верой приступать.
Да, тут очень интересный, батюшка, момент есть, что вообще в православии на чувства очень осторожно нужно полагаться, потому что наши чувства искажены, испорчены. К примеру, не чувствует человек после причастия ничего. Ни радости душевной, ни какого-то тепла, ни благодати. И ему кажется, что он не причастился в осуждение. А это может быть заблуждение. Потому что благодать Божия, которую мы чувствуем после причастия, это не наша собственность. Если мы подготовились к причастию, ну, действительно, по-настоящему подготовились, поисповедовались, попостились, помолились, это не обязывает Бога давать нам ощутительно благодать.
Ну, вот архиепископ Дмитрий вчера сказал мне, а вот когда мы причащаемся, мы чувствуем благодать. В душе мир, тишина, покой, радость. И каждый раз человек так причащается с мирной душой, с примиренной со всеми. Человек верующий чувствует благодать. Это... Но мы всегда должны считать себя недостойными.
Это так. Это абсолютно правильно. Но я говорю о тех случаях сейчас, батюшка, когда человек не чувствует эту благодать. Это не значит, что ее нет. Просто Богу угодно так, чтобы для нашей пользы нам не показывать, что мы стяжали благодать. Иначе мы можем ее растерять. Но мы ее получили. Но просто мы ее не видим.
Ну, можно сказать так. Насколько человек себя подготовил постом и молитвой, насколько он подготовил, он это почувствует.
Тоже верно. У нас еще, батюшка, вот один вопрос. Раба Божия Наталья. Если проходит месяц-другой, а человек не может заставить себя дойти до храма на исповедь, что надо сделать, чтобы преодолеть эти препятствия? Хотя раньше и причащался, да и проблем в семье очень много.
Но Господь сказал, Царствие Божие силой берется. Вот, допустим, человек поначалу благодарит Бога, ему тяжело. Но он должен себя пересилить и благодарить, благодарить, благодарить. И потом вот эта тяжесть отойдет. И потом он будет с радостью Бога благодарить за все. Везде надо себя перебаривать, ломать.
Да. Кстати, вот там продолжение причастия, вот перебарывать и ломать. Но бывает, человек, опять же, не чувствует, а надо себя заставлять. Вот проявлять волевое усилие над собой. Точно так же бывает, когда вдруг посетило тяжкое искушение по промыслу Божьему. Я вот читал у старца Никона Воробьева. Ему задали вопрос, вот нападает неверие. Ну вот нет Бога и все. Кстати, у святых отцов это считается, они говорят, что это тяжкое искушение. И Господь это дает искушение только сильным, кто может понести. Но вот нет Бога и все, нет ничего. Вот такой бес подходит неверие. Что делать? Он говорит, когда такое происходит, то необходимо заставить себя верить. Говорить, я тебе помысел не верю. Я знаю, что Господь есть, я верю, что Он есть. И вот так вот усилием себя заставлять свою волю. Вот это, в этом и есть подвиги. Вот нам такой вопрос задает Анатолий. Батюшка, мы часто осуждаем ближних, гневаемся на домашних. Дети смотрят на нас и далеко не всегда верят в подлинность нашего христианства. Как быть примером для них?
Как... Ломать себя надо, быть примером. Вот. Я, допустим, знаю, мне была знакомая Галина Львовна, советский писатель. Мы бывало так, когда кушать садимся на приходе. Поели, смотрю, через 15-20 минут она наливает кофе, начинает пить. Я говорю: Галина Львовна, ну что ж вы, ведь ужин будет вечером, а меня же барюха просит. Я говорил несколько раз. Потом я ей говорю: Галина Львовна, ведь все это выйдет боком. Какое-то время прошло. И это что интересно, брат женился, и жена кончала институт медицинский. И вот она редактировала кандидатскую работу по прямой кишке. Вот эта Галина Львовна редактировала. И потом она ей делала операцию. Сделала и вывели в бок трубочку. Потом она спрашивает: батюшка, когда меня пострижете в монахи? Это при советской власти было. Я говорю: поскольку ты непослушная, только на смертном одре. Так она прожила 4 года, тело ослабело, стала на костылях ходить. И тогда уже ее, когда она не могла вставать, постригли ее в монахи по ее желанию. Вот надо слушаться. И никогда, есть желание попить кофе, сказали нет, надо послушаться, ломать себя надо. И так в жизни во всем. Помысел говорит: ну-ка давай новости посмотри. А другой помысел говорит: а зачем тебе эти новости? Давай-ка лучше молитву Иисуса почитаем. И кто кого переборет? Утром встаешь, помысел говорит: давай молитву Иисуса почитай, Богу подари. А второй помысел: может, там какая-то смс-ка пришла нужная. Сразу за телефоном тянемся. Не за молитвой, а за телефоном. Вот тут опять не ошибка.
У нас звонок есть, давайте послушаем. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот, батюшка, у меня такой вопрос. Вот Иуда предал Христа, хотя Христос предупреждал его, что он его предаст. Петр отрекся от Христа, хотя Христос тоже предупреждал его, что он отречется. И сейчас тоже Христос, то есть Евангелие говорит о том, что произойдет погибель дьявола, и он продолжает бороться. Почему так происходит? Христос предупреждает, что вот конец очевиден, но никакого действия это не оказывает ни на Иуду, ни на Петра, и на настоящих условиях, и на дьявола.
Господь человеку дал великий дар – это свобода. Мы у Бога не роботы, а личные свободности. Поэтому нам Господь дал эту свободу, а дьявол ломает нас, чтобы мы этой свободой не воспользовались.
Тут батюшка...
И Иуда, он имел свободу. Но поскольку это Бог, он предвидел. А почему предвидел? Потому что он как ученик фарисеями и саддукеями был заслан туда как ученик. Вот. И имел страсть сребролюбия. Вот, и Господь ему дозволил с собой этот ящик начать с деньгами. Потому что он не боролся со страстью серебролюбия. А ты что хотел сказать?
Ну, я хотел сказать, что нельзя так в одну кучу смешивать и Иуду, дьявола, и Петра, апостола. Во-первых, это абсолютно разные истории жизни. А дьявол – это ангел.
Падший.
Ну, падший, но ангел. У ангелов природа такова, что они могут выбирать в своей жизни только один раз. Либо добро, либо зло. И после этого выбора они окончательно утверждаются либо в добре, либо в зле. Вот, допустим, дьявол выбрал гордыню и тут же пал. И его назад уже возвратиться не может, такова его природа. Переступив один раз за черту, он вернуться назад уже не может. Поэтому он и до сегодняшнего дня продолжает свое погибельное дело. Архангел Михаил выбрал тоже сторону свою. Он выбрал быть верным Богу. И утвердился в этом на вечные времена. У человека природа иная. Он может много раз в день падать, вставать и каяться. Падать, вставать и каяться. Иуда, который предал Христа, действительно, его Господь предупредил, обличил его. Делай, что задумал. Иуда понял, о чем говорит. Более того, написано, что вошел в него сатана. То есть сам апостол Иуда впустил его в свою душу. Это был его свободный выбор. Батюшка, правильно вы тут сказали, что тут ключевое слово – свободная воля. Апостол Петр – это было иное. Он не упорствовал, он по своей горячности говорил: «Господи, если и все отрекутся, я не отрекусь». Ну, бывает такое, простота, вот такая простая упертость, такая уверенность, что я не согрешу, потому что я люблю очень Бога. Совершенно забыл, что он грешный человек.
А я думаю другое, что нам Господь показал апостолов, разных людей, разных характеров.
Совершенно верно. Я и говорю, нельзя смешивать все в один винегрет. Вот. И апостол Петр, когда согрешил, он понял, что согрешил. Он покаялся и принес достойные плоды покаяния. Кстати,
что на себя надеяться нельзя.
Да. Кстати, Иуда, не надо забывать, Иуда тоже покаялся. Он же пришел к первосвященникам и сказал: согрешил я.
Предал невинную кровь.
Да, предав кровь невинную. Они сказали: что нам до того? Смотри сам. Но что он сделал с этим покаянием? Это покаяние было в погибели. Он отчаялся.
Покончил же
самоубийство. Он повесился. Апостол Петр не отчаялся, а покаялся. Мало того, что был восстановлен в своем апостольстве, он стал первоверховным апостолом. Поэтому тут осторожно.
Омыл свои грехи.
Да, правильно, что вы задали такой вопрос, потому что нельзя вот смешивать все в одну вот кучу. У нас еще один звонок, да? Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Благословите, батюшка.
Бог благословит вас.
Вас беспокоится Свято-Феофановская духовная семинария города Владимира. Меня зовут Сергей. Вот, с первого курса просим ваших святых молитв о сдаче экзаменов. У нас сейчас идет сессия. И у меня на курсе учится Святослав Калуцкий. Он послушник монастыря вашего. Угу. У него сегодня день рождения. Вот. Просим у вас его поздравить.
Спаси Господи. Но он не Святослав, он Станислав, по-моему. Ну что ж, Станислава поздравляем, да, мы его знаем. Хорошо. Это действительно наш послушник нашего мужского подворья. Что ж, поздравляем с днем рождения. Мы желаем вам, братья, чтобы вы успешно прошли испытания экзаменационные и пошли дальше учиться.
Архиерей наш приехал служить на видение. На третий день рождения, Рождества, я спрашиваю студентов в семинарии. Они так стоят трое. Я говорю, вот скажите по Евангелию, не крестился, не молился, а Христа носом был. Кто? Они плечами пожали. Я говорю, это по Евангелию. Вот. Бегали, бегали. Говорит, мы не знаем. Скажи. Я говорю, ну осел.
Да.
Который, наверное, в воскресенье на себе Христа нес. И не крестился, не молился, а Христа на себе нес.
Когда я, батюшка, я учился в семинарии, нам тоже преподаватели, священники говорили, братья, когда кто из вас подобится быть рукоположным в диаконы или в священники, никогда не гордитесь тем и не считайте, что вы какие-то особенные, потому что на вас благодать священства. Если вы возгордитесь и будете считать, что вы теперь не фунт изюма, а что-то невероятно особенное, раз на вас благодать священства, то вы будете похожи на осла, на которого сел Христос и поехал. Вот этот осел от своего неразумия стал о себе думать высоко. Ну, ничего себе. Вот это я, оказывается, какой особенный осел. Мне он люди, я зверь, а они люди. Под мои копыта постилают одежды, пальмовые ветви, совершенно забыв о том, что они не ему постилают, а Христу, который на нем сидит.
Потом я говорю, ведь надо жить-то не чужим умом, а своим умом. Ну и некоторым говорю, я говорю, если бы вот сейчас явился Христос на святках и сказал, дорогие мои, просите у меня все, что не попросите, я вам дам. Я говорю, дорогие братья, что бы вы просили? Ну и все говорят, спасение души, здоровье детям, чтобы дочка нашла хорошего мужа, чтобы муж с женой мирно жили. Ну, у всех одно, только земное. И родной девочке 15 лет задали этот вопрос, она сказала, заплакала и сказала, если бы мне Христос явился и сказал, что бы ты ни попросишь, все тебе дам, я бы просила у него, чтобы все люди мира до единого человека спаслись, чтобы никто не погиб. Я говорю, вот смотрите, наш эгоизм. Все думаем только о себе. А о ближнем мы не думаем. Я потом шучу так. Я говорю, ну как вот будете писать? Вы все грамотные, читать умеете, буквы все знаете? Да. Я говорю, ну как вот будете писать? 7 прибавить 5. Как будете писать? 11 или 11? Они говорят, 11. Я говорю, правильно. Значит, 7 прибавить 5, 11. Да. Я говорю, не 12 ли? Я говорю, надо всегда иметь свой ум. Так вот сказали, Бога нет. Надо же подумать. Порой мы так забываем. Забываем свой нос между двух глаз. А когда присмотримся, кажется, нос есть, а так мы его не видим. Я вот сейчас беседовал с большим человеком. Он говорит, как-то нас так приучили при советской власти. Если я не вижу, значит, этого и нет. Так и мы не видим ум свой. Мы не видим любовь. Ради волны не видим. Не видим, как печка раскаленная, почему обжигаемся. Мороз мы не видим. Можно тоже отморозить нос.
Да. Так что, Станислав, много тебе лета. прекрасна у тебя возможность сейчас трудиться над собой, искоренять пороки и страсти. Батюшка, нам задали такой вопрос. Добрый день. Недавно услышала два разных пояснения от двух разных священников о человеке, не успевшем покаяться в земной жизни. Для Творца нет времени, он вне времени. Одно суждение было о том, что родные, узнав о смерти близкого, к примеру, через 3 дня после кончины, начали за него молиться. А поскольку у Всевышнего нету прошлого и будущего, а всегда настоящее, то он может спасти такого человека, поскольку тот еще может вернуться в покаянное состояние. Это первое мнение. Второе мнение другого священника. Спасти человека против его воли нельзя. Да, это так. Но если он не успел покаяться, что тогда тут со временем делать? Не совсем могу уяснить для себя понятие вне времени. То есть один говорит, священник, что не успевший раскаяться в этой земной жизни по молитвам родственников может спастись, а другой говорит, что вопреки воле самого человека спасти его невозможно. И если он не успел покаяться...
Ну, тут еще есть такое у святых отцов, что в чем застану, в том буду судить. Все то, что человек делает в своей жизни, все запечатляется в вечность на все времена. И в этот момент человек при этой жизни заработал добро или зло и не покаялся, это все идет с ним в тот мир. Если душа вышла из тела. Вот еще я студентам задавал такой вопрос. И очень интересный. Значит, у нас при академии профессор всем ребятам задал такой вопрос. Почему иудейский народ не признал Христа и предал его смерть? Ну, как-то всех спрашивал, а я оказался последним. Говорит, а вы что скажете? А я только что прочитал 3 дня назад об этом. Ну, и сказал так, что в Библии, первой странице, написано, Господь говорит, создадим человека по образу нашему, и подобию. Там не написано «создам человека по образу моему и подобию». Там указано множественное число. А Бог в Троице. Поэтому, когда Христос пришел и говорил, что я послан от Отца, что Отец во мне и я в нем, они говорят, ты богохульствуешь. Как ты можешь прощать грехи? Он говорит, что вся власть Богом дана мне, Богом Отцом. И вот расщедрился он, поставил 5. И вот это я рассказал. А другой вопрос задавал мне один певец знаменитый на весь мир. Говорит, а почему же иудейский народ не признал Христа? И, ну, представьте себе, Христос, когда пришел, они ждали Мессию, придет освободит от римского ига, а тут Христос пришел и говорит, все богатство продайте, раздайте нищим, возьми крест, иди за мной. Кому это понравится? Продать все свое имение, взять крест и идти за ним. Они ждали Мессию, да. Но вот у меня в голове торчит такое. Ведь Мессия-то пришел, они его не приняли. А почему? Потому что должны были иудеи 1000-летнее царство жить. Значит, придет такой Мессия, когда полную свободу даст им, и они в богатстве будут жить. А Христос, наоборот, другое здесь предвидел. все богатство. И вот Христос, смотри, 1000 лет прошло, Мессии нет. 2000 прошло, Мессии все нет. 3000 наступило, а Мессии все нет.
Но это не считая тех 5000 лет, которые в Ветхом Завете были, тоже Мессия для них не пришел, раз они Христа не приняли. То есть 8000 лет уже ждут Мессию, 8000 лет уже ждут Мессию, а он все не приходит.
Он пришел.
Ну да, он пришел, а они все ждут 8000 лет. Вчерашний день ищут. Батюшка, вот нам задали вопрос такой. Как относиться к донорству? Я хочу стать донором. Мне 19 лет. Не будет ли это против нашей веры?
Оказать милость, помощь ближнему. Ничего здесь нет греховного.
Что такое духовное родство?
Вас как учили?
Нас так не учили, я только сам могу ответить.
Ответь.
От себя. Духовное родство, ну, это примерно то же самое, что дружба. Ну, вот вы стали с кем-то друзьями. Вы можете объяснить, как это? Не объяснить. Просто возникла связь дружеская, и вы стали друзьями. Вот это тоже духовное родство?
Ну, допустим, так. Девушка и юноша крестили ребенка. Они стали духовным родством.
Если в этом смысле, то да.
Да.
Если в таком смысле, тоже.
Это... И тогда уже вступать в брак нельзя.
Да.
Духовное родство.
Да. Тут в каком контексте посмотреть? Дионисия задает вопрос. Моего сына в армии часто бьют. Что делать? Как и кому ему надо молиться?
Здесь ничего страшного нет. Веди себя хорошо. Я 3 года служил. И за 3 года никто даже грубого слова мне не сказал. Слышишь?
Да.
Ни одного грубого слова не сказал. Вот. А наоборот, все с уважением подходили, здоровались.
Ну, а если такое все-таки произошло, что делать?
Перетерпеть надо и не огрызаться, а попросить прощения. Простите меня. Uh-huh. А смирение все побеждает. А если это верующий мальчик, значит, надо живой помощи читать, Господа просить, и все изменится.
Батюшка, наша передача уже скоро будет завершаться. Попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, патриарха Кирилла, президента Владимира, архимандрита Амбросия,
монахиня
иродиакона Елеазара, руководителя братства Радонеж Евгении со всем коллективом, Дарьи, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Олега с домашними их и чадами, Святослава, Неонила, Ева, Марьяна, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елисавета, Татьяна, Елены, Ильи, Людмилы, Вадима, Вениамина, Мирона, Арсения, Юлии, Стефана, Ольги, Христины, Людмилы, Клавдии, Елены, Светланы, Фатини, монахини Эмилии, Дарьи, Сергия, Ольги, Василия, Дионисия, Клавдия, Александра, Андрея, София, Александра, Таисии, Анны, Нины, Иоанна, Веры, Зинаиды, Евгении, Ирины, Андрея, Екатерины, Александры, Натальи, Вадима, Петра, Петра, Марии, Марии, Валентины, Игоря, Сергия, Иоанна, Иоанна, Екатерины, Натальи, Натальи, Андрея, Галины. И всех православных христиан, помоги нам, Господи, всем спастись и в разум истинный прийти. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божиих.
Монахини Лии.
Монахини Лии, Нины, Николая, Вячеслава, Зинаиды, Валентины, Анны, игумена Афанасия в Арсенофьевске, монахини Евстолии, Юстинии, монаха Трофима, Игнатия, инока Евгения, Валентина Антонина, убиенной Марии, 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 Наталья, Наталья, убиенного Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагея, Людмила, Елизаветы, Владимира, Валерия, Валентина, Анны, Лидии, Александра, Павла, Владимира, Александра, Григория, Антонина, Владимира, Аркадия, Валерии, Лидии, Лидии, Марии, Сергия, Григория, Василия, Олега, Виктора и всех от века усопших православных христиан. Упокой, Господи, их во Царстве Твоем, прости их все согрешения, вольные и невольные, и даруем Царство Твое Небесное и вечный покой. У нас еще один звонок. Давайте послушаем.
Пожалуйста, скажите, а как себя чувствует матушка Иоанна?
Ходит без палочки.
Что, вот задают, что значит отдать десятину Богу?
Значит, десятая часть Господу. Господь ни в чем не нуждается, мы нуждаемся. Дающего рука не оскудеет.
Вот причем раньше отдавали десятину не только с вещественных каких-то плодов, денег, приобретений, но десятину отдавали еще и детьми. То есть, когда ребенок собирался, у него возникало желание в монашество уходить, многодетные семьи особенно не препятствовали.
Дочерей, сыновей.
Да. Не препятствовали, наоборот, благословляли. И такая была Богу жертва от семьи, что от них пошел человек служить Богу в монашестве. С подругой пошла в храм. Увидела в конце службы, она не прикладывается к иконам, к кресту. На мой вопрос, почему, она ответила, что боится заразиться, брезгует. И тем более причащаться не может по той же причине.
Я читал такое, что приходила медицина, вот, и ваточкой брали анализ с икон, которые посреди храма, и с икон, которые на стенах. Оказалось, что никаких микробов нет. Все стерильно. А те картины, которые находятся вне храма, там они полностью забиты
микробами.
Микробами. А потом, причастие – это тело Христово, вот, и кровь Христова. Значит, в этом человеке веры нет. И допускать до причастия нельзя. Даже Григорий Богослов говорит – лучше я свое тело отдам на сиденье собакам, псам, нежели тело Христово недостойным.
Спрашивает батюшка, откуда возникает уныние, как с ним бороться?
Уныние от грехов. Когда человек покаялся и молится, уныние исчезает.
Ну, батюшка, у нас остается немного минут для традиционного слова утешения.
Ну, утешение. Живите так, чтобы на совести не было греха, чтобы нас совесть ни в чем не осуждала. А совесть – это божественный голос в нашей душе. Я как-то говорил, вот человеку страшно садиться в машину, или страшно садиться в самолет, или лететь в нем, или страшно в темном месте. Это значит, есть нераскаянные грехи. Поэтому душа трепещет. А когда покается человек, вот этот страх у него уходит. Ведь человек почему пьет? Потому что душа, она жаждет благодати. А благодати нет, и приходится искусственным путем заливать боль души своей. Вот, если у кого-то уныние, отчаяние, тоска, тревога, надо пересмотреть в своей душе и не тая все грехи сказать, чтобы освободилась душа. Тогда станет легко и хорошо. А так, когда человек не раскаянный, он становится злой. Сам страдает, и все вокруг него мучаются. Понял?
Понял.
Да.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Как я и обещал, повторю еще раз объявление о пожертвовании. Продолжается строительство отделочной работы храма Вознесения Господня на вокзальной площади в городе Иваново. Настоятелем храма является архимандрит Амвросий. Если кто-то из вас хочет поучаствовать в строительстве и отделочных работах этого храма, в котором уже совершаются богослужения, просим вас направлять ваши пожертвования на короткий номер 3434 со словами «Платеж храм», затем цифрой сумму, ту сумму, которую вы хотите пожертвовать. После этого вы отправляете сообщение и получаете сообщение с просьбой подтвердить, что вы хотите сделать пожертвование. Вы подтверждаете, и пожертвование осуществляется. Дорогие братья и сестры, если мы не успели ответить на все ваши вопросы, простите, просим ваших святых молитв.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –